Глава вторая. Острова Тристан-да-Кунья. Если бы яхта шла по экватору, то 196 градусов, отделяющих Австралию от Америки, или точнее мыс Бернуилли от мыса Кориентес, составили бы переход протяжением в 11 760 географических миль. Но при следовании вдоль 37-й параллели эти 196 градусов составляли всего лишь 9480 миль пути. От американского берега до Тристан-да-Кунья 2100 миль, расстояние, которое Джон Манглс рассчитывал пройти в 10 дней, если восточные ветры не замедлят хода яхты. Молодому капитану посчастливилось. К вечеру бриз заметно спал, потом вообще изменил направление. Море успокоилось, и Дункан снова смог показать свои высокие мореходные качества. Пассажиры в тот же день вернулись к своему обычному времяпрепровождению. Казалось, что они не покидали судно на целый месяц. Вместо волн Тихого океана перед их глазами плескались теперь волны Атлантического океана, а за исключением некоторой разницы в оттенках, все волны похожи друг на друга. Стихии, подвергшие наших путешественников стольким грозным испытаниям, казалось, соединили теперь свои усилия, чтобы им благоприятствовать. Океан был спокоен. Дул попутный ветер, и паруса Дункана, вздувшись под западным бризом, помогали неутомимому пару, заключенному в котлах. Таким образом, этот переход закончился быстро, без приключений и злоключений. Все с доверием ждали австралийского берега, надежду сменила уверенность. О капитане Гранте говорили так, будто яхта шла за ним в точно указанный порт. Уже были приготовлены каюта для него и койки для его двух товарищей. Для Мэри Грант было большой отрадой самой устраивать отцовскую каюту, украшать ее. Мистер Олбинет уступил свою каюту, а сам перебрался к миссис Олбинет. Каюта, предназначенная для капитана Гранта, находилась рядом со знаменитой каютой номер 6, заказанной Жаком Паганелем на пароходе «Шотландия». Ученый-географ сидел почти все время, запершись в ней. Он работал с утра до вечера над научным трудом, озаглавленным «Необычайные впечатления географа в аргентинских пампах». Часто можно было слышать, как он взволнованно декламировал свои изящные периоды, прежде чем перенести их на бумагу. И не раз восторженный ученый изменял музе истории Клио, обращаясь к божественной Каллиопе, музе аттических поэм. Паганель не скрывал того, что целомудренные дочери Аполлона охотно покидают ради него вершины Парнаса или Геликона. Леди Эллен высказала ему свое восхищение, а майор поздравил его с этими мифологическими посетительницами. «Главное, берегитесь, дорогой Паганель, — говорил майор, — вашей рассеянности. Если случайно вам придет фантазия овладеть австралийским языком, то не пытайтесь изучать его по китайской грамматике». Итак, на яхте все шло прекрасно. лорд и леди Гленнерван с интересом наблюдали за Джоном Манглсом и Мэри Грант. Но так как порицать молодых людей было не за что, а Джон Манглс молчал, то они делали вид, что ничего не замечают. «Что сказал бы капитан Грант по этому поводу?» — спросил однажды жену Гленнерван. «Он решил бы, что Джон вполне достоин Мэри, дорогой Эдуард, и не ошибся бы», — ответила Эллен. Тем временем яхта быстро приближалась к цели. Спустя 5 дней после того, как скрылся из виду мыс Корриентес, а именно 16 ноября, подули сильные западные ветры, те самые, которые чрезвычайно благоприятствуют судам, огибающим южную оконечность Африки, где обычно дуют ветры юго-восточные. Дункан распустил паруса, и под Фоком, Контр-Бизанью, Марселем, Брамселем, Леселями, верхними парусами и стакселями полетел вперед, держась левым галсом так быстро, что винт еле успевал касаться бегущих волн, рассекаемых форштевнем. Можно было подумать, что Дункан мчится за призом на гонках Темзенского королевского яхт-клуба. На следующий день увидели, что океан покрыт громадными водорослями и похож на огромный, заросший травами, пруд. Казалось, то было Саргассово море, покрытое обломками деревьев и растений, унесенных волнами океана с соседних материков. Впервые обратил на них внимание мореплавателей ученый Мори. Дункан как бы скользил по громадной равнине, которую Паганель сравнил с пампой, и движение яхты от этого несколько замедлилось. Прошли еще сутки, и на рассвете вдруг послышался голос вахтенного матроса. «Земля!» — крикнул он. «В каком направлении?» — спросил Том Остин, стоявший на вахте. «Под ветром!» — ответил матрос. При этом всегда волнующем известии палуба яхты немедленно наполнилась людьми. Из люка показалась подзорная труба. За ней следовал Жак Паганель. Ученый направил свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на землю. «Взгляните на облака», — посоветовал ему Джон Манглс. «Действительно, — сказал Паганель, — там вырисовывается нечто вроде утеса. Это Тристан да Кунья», — объявил Джон Манглс. «В таком случае, если память мне не изменяет, — продолжал ученый, — мы находимся в 80 милях от острова, ибо вершина Тристан высотой в 7000 футов показывается над горизонтом именно на этом расстоянии». «Совершенно верно», — подтвердил капитан Джон. Прошло несколько часов. На горизонте уже вполне отчетливо можно было различить группу высоких скалистых островов. Коническая вершина выделялась темным силуэтом на голубом фоне неба, озаренная лучами восходящего солнца. Вскоре в общем скалистом массиве выступил главный остров, расположенный у вершины направленного на северо-восток треугольника. Остров Тристан-де-Кунья находится под 37 градусом 8 минуты южной широты и 10 градусом 44 минуты западной долготы от Гринвича. В 18 милях к юго-западу от него находится остров Инаксасибл, а в 10 милях на юго-восток – остров Найтингел, замыкающий этот маленький, заброшенный в Атлантическом океане, архипелаг.